Всем привет! С вами подкаст телеканала «Дважды два Escape» и у микрофона его ведущая Аня. На часах 2020 год, а про то, какая важная штука на самом-то деле поп-культура, говорят как-то просто преступно мало, поэтому есть мы, чтобы это исправить, есть наш подкаст. То есть сборник историй про то, как разные поп-культурные медиумы, то есть игры, фильмы, комиксы, анимация, помогали людям справляться с каким-то тяжелым опытом, делали их жизнь лучше, помогали постичь себя или просто переработать какую-то травму. Обычно мы рассказываем про то, как люди потребляли какой-то контент, и это меняло их жизни к лучшему. Но сегодня у нас очень-очень классная и суперглубокая история, но она обратная. То есть наша сегодняшняя героиня, Соня Горя, расскажет про то, как трансформировала свой опыт жизни с ментальным расстройством в мультфильм, который стал гораздо больше, чем просто короткометражкой. Но об этом Соня расскажет уже сама. Соня, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты живешь?
Я живу документальными фильмами про музыку, но на самом деле я преподаю анимацию и режиссуру, и драматургию, и так далее. Разные такие подобные вещи в школах, в высшей школе экономики, в школе дизайна, в Scream School, а также на разных площадках, на интенсивах, вот, в Тумо, Ереван и так далее, и так далее. Везде, куда меня позовут, я с удовольствием помогаю ребятам делать их истории, притворять их в жизнь.
Именно в анимационной форме, да?
В анимационной форме, как правило, да.
Что для тебя, как художника, поп-культура?
Наверное, для меня, как вот для всей моей братьи, таких моих ребят, которые в подобном возрасте, как я сейчас, существуют, это, ну, мы кровь и плоть поп-культура, мы разговариваем референсами из фильмов, нам проще объяснить, какой у меня новый парень, если найти аналог в каком-то сериале или любую ситуацию перевести, да, вот, ну, ой, это там-то было, посмотри. Поэтому, конечно, мы, наверное, пропитаны от обломков такой цивилизации, когда мы все смотрели вот эти кассеты, найденные у родителей.
Где-то на задворках.
Где-то на задворках, да, смотрели эти кассеты, мечтали делать кино, и потом из-за этого пошли действительно делать кино или анимацию. То есть мы сейчас ее производим и, конечно же, потребляем то, что происходит вокруг, не знаю, Netflix и так далее.
На тебя, как на художника, какая анимация повлияла сильнее всего? Потому что мы дважды два, мы жутко любим анимацию, и нам всегда очень интересно знать, что стало толчком, что для тебя было вот таким вот базисом, огромным камнем, который построил тебя как творца.
Великого творца. Смотри, у меня очень коллажное сознание и деятельность такая же. Вот, и поэтому, мне кажется, конечно, вот то, что в детстве было, это такой пласт Looney Tunes, все вот эти, особенно Tiny Tunes, когда они были маленькими, ну, в общем, такая классика голливудская и плюс. Вместе с этим какое-то аниме, зацепленное одним глазом, буквально совершенно рандомные кассеты, найденные, то есть фильмы, дозаписанные на кассеты, у которых была только вторая часть, первой не было.
То есть ты даже не уверена, что это за фильмы?
Нет, я могу сказать, что Акира, Человек-дьявол, и потом вот это, который меня потряс и своим, как сказать-то, всеми темами, которые он сразу же затрагивал, и вдруг в мультфильме, я такая, воу, такое...
Так можно?
Да. Вот. И потом вот еще был фильм «Dead Leaves», уже когда я... Это тоже, если аниме брать, это такой, ну, это просто законченный как бы фильм, а не сериал, он меня свободой выражения потряс, то есть он все уже по... Я все время про него говорю, когда меня спрашивают про фильмы, он очень как бы меня вдохновил тем, что там можно было делать что угодно, плюс там «Ох уж эти детки», потом я уже... Я не знала тогда, что над ними работал Игорь Ковалёв, да, советский человек, российский человек, с которым мне удалось даже поработать потом, впоследствии. И на студию «Пилот» во всех своих вот еще проявлениях совсем тоже стародавних, все эти «Крылья, ноги, хвосты», просто тем, что творилось какое-то мракобесие, какое-то безумие, и все это так можно.
Вот и ты это почерпнула.
Ну, видимо, впитала, как губка Боб.
Из современной анимации можешь назвать что-то, что для тебя это вау, круто, а можно побольше такого?
Да, из современной это прямо у меня одно, наверное, наименование. Это сериал «Тука и Берти», который для Netflix делали продюсеры «Коня Боджека». Не помню, к сожалению, режиссера имя.
Вот. Лиза Ханавальд, по-моему.
Наверное. И Это просто что-то очень-очень крутое. Там, во-первых, есть... Ну, я не знаю, если вы не смотрели, то посмотрите обязательно, если вы любите вообще анимацию, потому что там анимация во всех своих формах существует.
Она просто такая... У тебя как будто подорожник на глаз тебе кладут.
Но оно льется через край. Такой немножко кислотный подорожник. Очень такой ядреный. И говорят про современные темы, про много-много каких-то серьезных штук, но говорят искренне, так как ты вот с подружкой где-нибудь едешь в автобусе и говоришь, блин, вот такое случилось, она такая, блин, реально. И это все сделано с юмором, с очень каким-то трепетным отношением к сложным темам, но при этом с огромным количеством веселья и фана.
Угу. Давай, наверное, перейдем к основной части, к истории. Я немножко ее уже тизернула, когда сказала, что твоя короткометражка родилась из твоего опыта жизни с ментальным расстройством. Расскажи, пожалуйста, когда и как ты поняла, что в твоей голове что-то работает немного не так?
Ну, когда, я точно помню, что это был 13-й год, такая сейчас специальная цифра, моя бабушка сказала, ну, 13-й год, а чего вы хотите?
А чего, да?
Да, чего тут, как бы?
Хотя сейчас синоним 13-го — это 20-й.
Ну вот, да, никто тогда не знал. Это тот момент, когда у меня началась первая затяжная, мощная, серьезная такая депрессия, которую я не знала вообще, что так можно, опять же. И, ну, то есть вот полностью до суицидальных мыслей, до уже каких-то прямо, ну, не попыток, но планов, разных суицидальных действий. Мне было очень трудно, потому что это был первый раз. Вот когда первый раз, знаете, открываете там фотошоп, вы не знаете, что с ним делать. И здесь то же самое. Вот. И, ну, мне просто повезло, что оно потом ушло вот в манический эпизод. Я тогда не знала, что со мной, но я посмотрела фильм Стивена Фрая про биполярное расстройство, то, что раньше называлось МДП, маниакально депрессивный психоз, и там был вот его фильм, а так как это английский фильм, американский бы любой фильм бы закончился на том, что потом он все победил, и вот он мультимиллионер такой ведущий. А это британский фильм, и там все честно говорят. Ну, он говорит, ну, я и сейчас вот периодически подумываю, там, не знаю, лечь под поезд или что-то такое. Он еще с этим своим юмором мрачным. И я подумала, блин, все капец, даже Стивен Фрай не справился.
Куда уж мне-то?
Да, как бы куда уж мне, и мне было, конечно, очень... жутко, и потом у меня раскрутился манический эпизод, это целая история, вот, и после чего я, в общем, по итогу попал в больницу, в клинику и лечилась там 2 месяца, то есть если бы я раньше знала, если бы я знала, что это можно остановить, если бы знала, что делать и так далее, то могло бы все так не закончиться, могло бы раньше все закончиться.
Раньше ты имеешь в виду до манического эпизода?
Да, или в маническом эпизоде не в том состоянии, когда я уже уехала в Таиланд, там всех, не знаю, прокляла всех знакомых и незнакомых людей, выпросила там условный паспорт и так далее.
А в чем помимо вот этой истории с Таиландом это выражался твой маниакальный эпизод?
Маниакальный эпизод очень вообще трудно заметить, если вы живете в общаге в ГИКе. Потому что там такое ощущение, что у каждого второго маниакальный эпизод, все бегают, куда-то носятся, все в краске, все могут голые, там кто-то прийти, лечь спать, потому что только что вот была вечеринка. Но так, если медицинский, я тут просто сейчас боюсь что-нибудь забыть, вы можете прогуглить, но вообще ускоряется речь, а у меня и так быстрая речь, тоже не так легко заметить. Начинаются как бы наполеоновские такие планы, которые не подкреплены, ну, реальностью. Вот, человек потом...
Масштаб такой, да?
Масштаб, да, приобретается гигантский. Хочется куда-то умчаться на край земли. Вот у меня тогда получилось, я уехала тогда в Таиланд и напугала всех очень сильно. Вот, а своих там близких людей. И потом ты начинаешь тратить деньги несознательно, то есть не... те, которые у тебя есть, допустим, или там, не знаю. Вот. Ну, и хорошо, что у меня не было бюджетов фирмы какой-нибудь на моей карте.
Оно что-то... бы все улетело?
Оно бы все, ну, да, оно бы все улетело, и это прям действительно один из моментов, которые тоже есть. То есть вот когда ты понимаешь, что у тебя такой эпизод, то лучше отдать другому человеку на это время, какому-то близкому, доверительному, свои сбережения, если они какие-то есть. Вот. Что тоже еще должно быть так. И, ну, в общем, очень похоже на какой-то немножко наркотический приход, из которого ты просто сам не можешь. Да, у наркотиков обычно не пропагандирую ничего, но у них обычно заканчиваются они в организме, и ты, ну, и, соответственно, эффект. А здесь он продолжает вырабатываться, и если раньше ты такой весь творческий, классный, креативный, все придумываешь, покупаешь, и ты такой, там, не знаю, модный, интересный и так далее, то потом у тебя появляется раздражительность, ты мало спишь, ты не можешь уснуть, и у тебя ты свои мысли не можешь ухватиться за них. То есть они начинают быстрее...
Быстрее, чем ты можешь понять их.
Быстрее, чем ты можешь понять. а ты начинаешь просто транслировать, если ты такой человек-болтун, как я, но это, я так понимаю, частая история, вот, и с, вот с подобным расстройством, что ты начинаешь всем все рассказывать сразу, что у тебя в голове, и люди просто, ну, в каком-то шоке. Опять же, в общаге, в ГИКе это не такое удивительное зрелище было, просто, ну, потому что все немножко такие...
Все творческие,
творческие и, люди, да. Вот. А у меня это закончилось, да, тем, что я уехала, и у меня там уже были, ну, какие-то и истерики, и тоже и одиночество, и разные-разные вещи. Ну, в общем, я про это в своем фильме как раз говорю, потому что у меня много людей спрашивало, а что это такое? Да, и тут у меня есть
что
сейчас...
Что такое вот
вообще биполярное,
да?
Расстройство это, да. Или как это... Или почему... Такой часто вопрос, типа, почему, чем плоха мания, если ты становишься такой, типа, весь из себя, там, Леонардо да Винчи на спидах. Mm-hmm. Вот, то есть, казалось бы, классное состояние, твори, не хочу. Вот, но оно плохое тем, что это как бы такое... А, знаете, вдохновение без, самосберегающего какого-то режима, без предохранителя. Это вдохновение mm-hmm. без предохранителей, и вы сгорите раньше, чем вы сделаете что-нибудь, потому что очень трудно что-то вообще заканчивать в этом процессе. Вот. И поэтому...
Я так понимаю, что момент перегорания ты его не можешь предусмотреть, вообще никак понять.
Довольно трудно, да. Ага. То есть со временем, вот сейчас у меня был такой момент в этом году, во время карантина, когда я успела, я поняла, что начинается это дело, и я успела вот просто с помощью там режима, даже не лекарства, а вот просто режима там сна, еды, там сокращение количества общения, я прям загасила такую, значит, манию на корню, я такая, yes! О, я супер молодец.
Смогла.
Но буквально вот недавно я опять оказалась в этом эпизоде, не досмотрела, не доглядела, но, как говорит мой врач, это типа мы все люди, это не то, что... Я говорю, ну ведь я знаю все правила, почему я их, ну, почему я нарушаю? Ну, потому что это жизнь, это ок.
И мы все иногда немного факапы.
Это так, да. Поэтому я сделала свой фильм, потому что мне стало иногда, ну, казаться, что у меня нет времени или сил пересказать заново, да, вот историю, даже частично то, что я сейчас говорю, а просто чтобы рассказать, что да, так было, и да, дальше я иду, и вот, ну, то mm-hmm. есть, в целом он мне помог потом, конечно, очень сильно, мой ролик, в том, чтобы новым, там, новым молодым людям, новым каким-то близким друзьям показывать вот про себя, плюс у меня есть такой райдер, который мной составлен, что вот в мании можно, нельзя, и там в депрессии можно, нельзя, и так гораздо удобнее существовать.
То есть для тебя это какая-то, твой фильм, твоя короткометражка, mm-hmm. это какая-то, грубо говоря, инструкция, такая, в анимационной форме.
В том числе, ну, она, наверное, скорее первое погружение в вопрос, да, вот у нас с тобой есть сейчас время, мы обсуждаем так, а иногда нет времени или есть культурные барьеры, это человек из другой страны, например, и ты пока объяснишь, чего ты там делал. Проще посмотреть, у меня есть субтитры, и поэтому...
На английском, да.
Да, но мой фильм, он не дает как раз особо инструкции, он скорее рассказывает, такое есть, и это ок, вот по сути своей, наверное. Вот, да, и дальше вот она, я перед вами стою обычно на показе, и можно убедиться в том, что все нормально, жить всё можно.
Да.
Да, мой был такой месседж, когда я его делала. Вот, то, что сложно много туда поместить, но я сделала с помощью разной литературы, которую я читала, и с помощью своего врача, и там своего опыта, такие штуки, которыми может пользоваться человек на ходу. Вот, я сейчас занимаюсь как раз, ну, такое, мне сначала хотелось сделать сайт, сейчас с сайтом трудновато, я делаю инста-аккаунт, на котором будут чек-листы, это такие вот, ну, действительно, как у группы Райдер, да, что можно, что нужно, чтобы человеку было комфортно, чтобы вот он вот был, если он сейчас в мании, то ему, допустим, не надо слушать там сильно громкую музыку, нельзя его в какие-то финансовые авантюры затягивать, там mm-hmm. это, то все. И мне это удобно, потому что я действительно копирую и отправляю кому-то, с кем я приеду в отпуск, чтобы... выйти из вот этого состояния на природе спокойно. И это, я очень надеюсь, что я закончу в ближайшее время первые там 9 публикаций, чтобы был красивый квадратик.
Да,
и,
да, да.
И можно было все скачать и посмотреть, потому что я понимаю, что очень много вопросов про инструкцию, очень много вопросов про то, как вот, возникающих.
Можешь ли ты, пожалуйста, пересказать немного, о чем твой, собственно, вот мультфильм?
Ну, грубо говоря, там начинается про то, что вот я жила, потом у меня случилась депрессия, и там есть такие вещи, которые, в принципе, самому не поймешь, не зная. Я там сижу в окне, и у меня был такой вот момент, что я думаю, ну я бы вот покончила с собой, да, тут такие, ну, триггерящие темы сейчас будут, вот, но тут уж очень некрасиво, думала я, ну, очень некрасиво, тут вокруг все как бетон, серое, ну, что это будет?
Не киношно
вообще. Не киношно, а Я думала, а вот если бы тут был какой-нибудь красивый такой водопад, как там в Африке где-нибудь, гигантский, или в Штатах, то вот это было бы, вот это было бы достойно. И я сидела вот с такими вот удивительными мыслями, и поэтому у меня в фильме там превращается это в какой-то фонтан и в вот такую вот манящую, не в фонтан, а в водопад. Вот, и там я, по сути, в двух словах просто рассказываю, что сейчас у меня была депрессия, про нее пишут и говорят, и про нее ну, люди более-менее слышали или видели, или, ну,
понимают
там, да, сталкивались. А потом у меня началась мания, и тут я вообще прифигела. И о чем я говорю, что похоже на наркотики, похоже на какие-то совершенно вот, ну, ты не соображаешь, и у меня это вот так-то развелось, меня похитили мои родители, моя мама приехала за мной в Таиланд, ну, то есть там как бы нет деталей, я уехала, а вот там рассказывается еще какие-то признаки мании, что это безответственный секс, без предохранения, и вообще тебе, в принципе, не очень важно, с кем, по отношению, то есть тоже вот в моем райдере написано, что типа не начинайте, вот этим типа зверя не кормить, вот, да, ну, то есть не начинайте ничего такого сейчас, точно, потому что это не, ну, это, вероятно, то, о чем ты пожалеешь позже. Ну, тоже там вот эти вот с деньгами, то, что покупаешь то, что себе не можешь позволить, покупаешь себе билет черти куда на край света, и вот я оказалась в Таиланде, и там я успела посадить деревья с местными школьниками и байкерами, и какими-то волонтерами, и я там успела устроиться работать в кафе, и вообще у меня всю жизнь уже у меня началась. Вот, но я была не в нормальном состоянии, и мама моя вообще титан, она приехала, меня забрала, и мне сказали... Ну, я когда приземлилась, родители сказали, что мы поедем в... Сейчас будет просто миллион спойлеров, поэтому все, кто хочет посмотреть сами, посмотрите по ссылке. Вот.
Предупреждение сделали.
Предупреждение сделано. Ну да, ну то есть меня увели в клинику, увезли в больницу, вот, и там 2 или 3 месяца я лежала. А я не знала этого, то есть я была совершенно против, я приехала, я была там, я рвала и метала. Вот, я уже не помню, меня привязывали или нет, у меня есть такое ощущение, но так как тогда я очень плохо... что-то помнила, потому что много успокоительных мне дали. То есть я там, ну, реально вообще была
каким-то... Не в себе.
Не сильно. В себе, и при этом... Ну, про больницу очень много у меня историй, там, к сожалению, их нету в фильме, потому что они крутые, но это отдельно, это прям ну, для отдельного погружения, и не у всех эта история заканчивается больницей. Но там тоже, там было очень много классных и искренних людей в не самом лучшем состоянии. И, конечно, в общем...
Грустно, мягко говоря.
Грустно, но при этом зато ты чувствуешь, что жизнь-то вот она везде вокруг тебя тоже есть. Вот. И в каком-то смысле это способ был от всех раздражителей и таких как бы завлекающих вещей каких-то удалиться.
Отгородиться,
да. Вот. Но как бы тоже, конечно, ну, надо научиться так делать без больниц. Я туда не возвращалась пока, слава богу, вот с тех пор. Но вот, и после этого я вышла, и мне нужно было учиться быть собой, потому что это самое странное, когда ты вот в таком бешеном виде, да, это не ты, и я вышла, и я одно время жила под такой, знаете, как в программе «Защита свидетелей», я была такая, типа, у меня была идеальная стрижка, красивое платье, я жила в Ярославле, ну, ложилась спать в 9, и это все было очень классно, но...
Это не ты.
Ну, как бы, да, это не мое состояние, но это было нужно тогда, чтобы, ну, мягко, как бы, вот эту посадку какую-то совершить, потому что я-то такой, как бы, человек, который не пойми, где спит под столом, там, и ест тоже из-под стола, ну, то есть у меня очень какой-то такой панк-лайфстайл, который я все еще учусь искать вот его грани сочетаемости с тем, чтобы мне ментально было комфортно, чтобы не нарушать, вот, потому что я совершенно спокойно могу ходить на концерты и, там, не знаю, делать клипы и все остальное, но при этом... Да, какие-то там другие вещи, учитывая там, не знаю, сон и там лекарства, мне нужно держать под контролем, иначе не получится у меня вот этого веселья.
Mm-hmm.
Вот. И, собственно, да, и заканчивается он тем, что я говорю о том, что иногда меня придавливает весом этого рюкзачка, опыта моего. И я поняла, что для меня рюкзак — это что-то, без чего я себя не представляю. То есть он всегда на мне есть. И значит, это вот то же самое что-то, что всегда на мне есть. Он такой красивый, классный рюкзак. И что иногда он очень тяжелый, и ты его проклинаешь, как вот там, не знаю, в фильме «Дикая», когда она себя собрала, или там как в сбежавшей этой самой невесте, которая собирался рюкзак и отпрокидывалась под его весом. Такое тоже может быть. Но это не вина рюкзака, это вина вот, ну, как бы, да, того, что вот, ну, так вот сложилось, и сейчас тебе нужно тащить больше. Но вообще с ним можно идти далеко, и классно, классная будет у тебя дорога. Такой был мой месседж, и теперь вы посмотрели аудио-версию фильма.
А в целом, самая первая мысль про то, чтобы сделать свой мультфильм, который основан на том, ну, на твоем опыте жизни с этим, он появился на основе чего-то, или это просто, условно, тебе немножечко поднадоело рассказывать каждый раз одно и то же, и ты так Ну-ка, забабахаю в анимационной форме это все.
Ну, анимационная форма у меня, так как я занимаюсь с... О, господи, ну я лет 15-то точно занимаюсь анимацией, вот, поэтому это моя такая, наверное, самая первая форма, к которой бы я всяко обратилась. А тут скорее нужен был дедлайн, потому что я думала, ну да, можно сделать, ну а вдруг, ну как-то страшно, а что-то, ну опять про себя что-то тут рассказывать такое. Я до этого занималась больше анимацией для детей, вот, и мы работали на совместных проектах для фиксиков, для смешариков, гора самоцветов и так далее. Это все проекты такие для детей, да, ты там про себя особо ничего не сообщаешь.
Ну, то есть тебе дают какой-то сценарий, и ты его уже перекладываешь в визуальную форму.
Ну да, да, именно так. Да, то есть ты стараешься, чтобы там детям было классно, и вот пытаешься вспомнить, какой ты был маленький, вот что бы тебе понравилось. То есть вот такие mind games происходят. А здесь было скорее... Появился фестиваль «Рудник», то есть он уже был, это был второй или третий раз его проведения. Это фестиваль документального кино под Казанью на острове Свияжск, в таком необычном месте. И там есть такого документалиста, как бы кинолагерь, они бегают и снимают какой-то фильм прямо во время фестиваля. И там же сделали такую возможность для аниматоров тоже собраться и сделать документальный фильм. С ним было очень-очень классно, потому что нужно было найти свой голос. Для своей истории нужно было поднять какой... голос, какая интонация, как ее рассказать. И это сложно для аниматоров, они привыкли сидеть за, ну, вот за всеми своими этими там, мониторами, планшетами, да. где-то далеко. И здесь вдруг надо тебе дают прям микрофон и говорят: так, а как ты свой этот опыт можешь назвать? И я так: как рюкзачок. И вот у меня там появился какой-то образ того, что это мой такой рюкзачок, который я с собой ношу.
Который как раз в мультфильме есть.
Который, да, оказался потом в мультфильме. То есть и мы там все, у нас была такая группа, человек 12, наверное, мы делали каждый на свою тему мультфильмы. Их надо было сделать за буквально там 3 ночи, ну, 3 дня и 3 ночи, но мы днем-то мы хотели веселиться, купаться в реке.
Поэтому только ночь.
Поэтому только ночи. А мы жили в мужском монастыре, снимали мы в школе, то есть там что привез с собой, тем ты как бы и был богат. И если я раньше все время, это были сложно сочиненные какие-то штуки, где было много-много людей, там какие-нибудь... или там это 3D, целое производство, или 2D, тоже там художник-постановщик, художники, там лейаут-мастера и так далее, фановщики, то здесь ты сам, здесь бумажки, ножницы, школа с партами, вот, президент Татарстана в раме, и Российской Федерации, естественно, тоже, и ты должен вот все это изобразить, всю свою вот эту вот штуку передать. Я чуть-чуть дорабатывала потом, когда приехала, но в целом все сняла там, и там уже была в конце у нас премьера, мы показали все свои фильмы, и это был первый фидбэк, и он был уже совсем другого сорта относительно того, что было с более масштабными детскими проектами.
Угу. А для тебя конкретно, когда ты этот мультфильм сделала, когда вот он перед тобой, грубо говоря, есть готовый, какое-то у тебя было ощущение, и понимала ли ты, что эта история, она для тебя очень-очень... ну, какая-то такая важная, большая, открывающая какие-то горизонты. Что тебе дал этот мультфильм уже в готовом виде?
Мне, наверное... Спасибо за вопрос, это классный вопрос. Мне скорее он, наверное, дал возможность самой понять, что я думаю про это все. Потому что, возможно, я что-то больше там как-то, ну, заминала, не особо думала про какие-то моменты, за что-то мне было стыдно, за что-то мне было непонятно, как словами человеческими сказать... Вот, и этот фильм, он, конечно, в нем не очень много деталей, то есть он совсем-совсем такой общими мазками рассказывает, потому что там, конечно...
Что такое биполярное расстройство в твоём случае?
Ну, что со мной было именно, там, как я куда-то ездила и там терялась, но это прям, я не знаю, это должен быть сериал целый. Вот, а тогда мне скорее это дало возможность, рассказать про себя честно и не испугаться. То есть я, когда мы рендерили фильм... Мы поставили наши ноутбуки, греющиеся, естественно, до премьеры уже 40 минут, а рендерится 42.
Классика.
Да-да-да, там пыхтящий ноутбук, один несчастного одного человека, который его притаранил туда, и он, значит, рендерит все фильмы. И я поняла, что я уже сделать ничего не могу, все, что в фильм вставить, я вставила, поменять ничего нельзя. И мы пошли купаться в этой реке, то ли там Свияга, то ли Волга, я уже не помню сейчас, вот. И она такая холодная, на улице жарища, река прохладная, и мы пошли с... некоторыми моими тоже одноклассниками, скажем так, искупались, и ты такой: ладно, все, теперь мне уже пофиг, я уже, уже какой-то перепад температуры совершил, я могу на это смотреть, но после того, как ты увидел это на большом экране, и ты понял, что да, ты за 3 дня рассказал историю, которая может быть, возможно, важнее и больше где задаётся, чем, ну, еще один эпизод чего-то. Mm-hmm. Хоть я и очень как потрепетно отношусь к своей работе в коммерции.
Какой была дальнейшая жизнь этого фильма?
Дальнейшая жизнь этого фильма удивительным образом была фестивальной. Ну, почему удивительным? Потому что обычно, когда ты работаешь на большом проекте, да, там, даже если серия куда-то поехала, ты к ней, ну, ты как-то к ней относился, но не
боком,
да, а немного. То есть там много еще людей очень положило свое время и силы. А здесь мы, ну, несколько показов было на BFM, большой фестиваль мультфильмов, а в Петербурге несколько показов у нас было на разных мероприятиях. И эта жизнь меня потрясла тем, что кроме, ну, как бы этот фильм, он был, как бы фильм-то фильм, ну, короткие 3 минуты, но это был повод у людей задать очень много вопросов, которых, на которые они не могут найти ответы, например, вообще, что это такое.
Ну, именно более... про болезнь, да?
И про болезнь, и про то, как, например, я отношусь к тому, что вот мне нужно принимать лекарства все время, и вот что я про это думаю. А они вот думают вот так, а еще что-то, а есть ли еще что посмотреть, а есть ли как бы вот какие-то, ну, а что бы вы порекомендовали делать, если там у моего близкого такое, а еще что-то. Ну, то есть, как вы искали врача, как, ну, вот все-все-все касательно. И я ради, ну, из-за этого я собрала, уже очень написала много текстов и картинок, и теперь мне их надо соединить, и вот я поэтому делала сайт. Но отклик был большой, мой любимый, это когда я показывала на Суздале, и там мне было страшно показывать, потому что Суздаль Фест — это такой смотр нашей анимации, и он все-таки про анимацию как ремесло, про красивую классическую, ну как бы там все-таки что-то
типа
честное.
С акцентом на рисовке, акцент на чем-то более привычном.
На чем-то, да, таком более традиционном, наверное, в плане легкости потребления. У меня есть коллаж, который там насыпан из бумажек, из пластилина, что было, что нашли. Вот. И это огромный зал, то есть надо понимать, что в Суздале, несмотря на то, что он такой исторический немного, это зал гигантский, и до этого там показывают каких-нибудь, ну, метров с их фильмами, вот, и которые там в каждой там шероховатость, в ней 10 тысяч смыслов. И тут показывают меня, и мне было очень, я как будто немножко сидела, потела, но за мной сидели двое молодых, две девушки, и они говорили, блин, круто, что кто-то про это снял. И ты думаешь, ладно, я счастлива.
Все того стоило.
Все этого не стоило. И потом, конечно, подходило бесконечное количество людей. Кто-то в слезах, кто-то предлагал купить мне выпить, другой перебивал и говорил, да ей нельзя выпить, там же в фильме говорится, типа. То есть, ну, вот это... То, что у людей появилось комьюнити, они все друг друга увидели, они стали рассказывать, какие у них есть проекты, в чем они хотят закончить, или теперь у них появились силы закончить, или там у них есть в семье особый ребенок, или еще что-то, и они хотят... Ну, они увидели вдруг какую-то комфортную площадку, и это, ну, я не знаю, это стоило вообще всего.
Площадка именно в виде, вот, грубо говоря, анимационной формы для них стало, получается, что, а я, оказывается, могу свою историю или что-то свое рассказать в анимационной форме, правильно?
Да, да, именно так, и вот я преподаю в Высшей школе экономики, и там тоже я, когда показала свой фильм, он, ну, мне кажется, просто дал... Он такой, а так можно, вот можно еще вот так. И у меня есть очень талантливый студент, есть Лиза Паршина, есть Аня Попова, есть Света, не помню ее настоящую фамилию, но она числится как Света Сейджер везде, так мы ее назовем никнеймом, которые пошли вот в эту сторону, связанную с личными историями или с чем-то про терапию, и это так круто. Ну, то есть мне очень приятно видеть, что есть преемственность какая-то и есть... гораздо более уже сложные формы и сложная анимация, и, или глубже в вопрос люди успели погрузиться за время производства. И это, ну, я рада быть, если я какой-то кирпичик для того, чтобы это случилось, я рада им быть. Это прям, ну, это очень-очень круто.
Сейчас прямо звучит, как будто, знаешь, твой вот мультфильм появился, ты его сделала, потому что на самом деле это было какое-то задание, но тебе вот хотелось в тот момент, видимо, казалось очень важным, просто вылить то, что ты пережила, то, чем ты живешь с биполярным расстройством, в анимационную форму. И это как будто бы правда дало не то что кирпичик, а просто показало людям, что, оказывается, можно снимать мультфильмы не только про фиксиков, смешариков и вот это вот все, а можно
при
снимать...
При всем уважении к смешарикам и фиксикам.
Безусловно.
Обожаю фиксиков.
Особенно к 2D-шным смешарикам.
Да.
Что, оказывается, можно... Ну, то есть анимация — это форма рассказывания историй, и это просто способ в том числе рассказать истории про себя и про то, с чем ты живешь на повседневной основе. Это очень здорово звучит, это даже не кирпичик, это ну, трендсеттер полноценно.
Да, спасибо. Я могу дать совет всем желающим, очень быстрый. Но если вот кто-то сейчас послушал подкаст или слушает, и думает, блин, я тоже хочу сделать, то просто чтобы там анимацию, вы сами решите, как вы, что хотите, вот, сделать. Но вот, чтобы записать свою историю, самое крутое, что вы можете сделать, это совет, который мне дал Сандрик, а потом он стал отказываться и уверять, что это я придумала, но он просто слишком кокетливый. Если вам нужно рассказать личную историю, и вы хотите записать звук, да, ну, то есть вы записываете голос по-любому, или вообще хотите хотя бы понять, что вы про нее думаете, очень трудно это сделать, когда она у вас внутри. И трудно сделать это один на один с айфоном, там, айпэдом, да, с микрофоном, неважно. Возьмите, посадите напротив себя того, кому вы доверяете. Это может быть ваш родственник, это может быть ваш друг, это может быть ваш близкий, там, бойфренд, девушка, кто угодно, да, может быть ваш пес совсем, если некому рассказать, такое бывает. Но когда вы смотрите хоть в чьи-то глаза и рассказываете свою историю, это вам придется немножечко собраться. Вы поймете, что тот человек, ну, желательно все-таки, чтобы был человек, он должен понять, что вы говорите. И вот это аудио, которое вы запишете, даже если вы сейчас не будете делать, на любую волнующую вас тему, про любое что-то вы захотите сделать, у вас будет искреннее вот это вот изложение. Главное, найдите кого-то, кому можно действительно
сказать. Кому доверяете.
Да, кому доверяете, кто не станет на вас осуждать. Потому что у меня тоже такие были истории. Я такое дала задание студентам, и они не очень правильно выбрали партнеров для этого задания. И потом такие, блин, все, эту тему делать не будем. Но значит, это может быть и готовность не та. Вот. И вот у вас останется это аудио, а потом уже вы нарастите на этой картинке, и комиксы, и что угодно, любые анимационные да, кусочки. Это вот самое, наверное, ценное, что я узнала, когда была в лагере.
Круто. Мы на самом деле, мы как дважды два очень, ну, всю свою историю мы боремся с идеей про то, что анимация — это только для детей. И вот, ну, твоя история — это очень хорошее подтверждение того, что анимация — это просто способ рассказать историю, причем очень классный и очень искренний. И по сути же получается, что анимация, она гораздо более свободная, чем тоже кино или съемочные истории. Вот ты как художник, как художник-аниматор, как думаешь, в чем для тебя лично эти плюсы анимации и свобода анимации?
Ну, для меня, наверное, лично в том, что я лентяй. Я ужасный лентяй, я не могу рисовать долго и подробно. И я очень люблю снимать кино, но кино, оно, ну, то есть с документальным кино у меня просто не было особого опыта. Вот, а так как для меня сложно сочиненный процесс, я готовлюсь к нему, да, там все должно быть, физически находиться. Анимация — это дешево и быстро, и просто. Если вы не ставите своей целью вот сделать какую-то крутую анимацию. Сейчас на меня все мои друзья вонзят в меня копья и скажут, что анимация — это дорого и долго и мучительно. Да, это так. Если мы делаем коммерческий продукт или что-то такое художественно ценное, если анимация — это цена, как анимация.
Mm-hmm.
Но для меня, я поняла, что я человек, который усиживать мне долго трудно. У меня есть... я прошла на пилоте настоящую такую школу, вот, диснейскую, каких принципов анимации, тех каких-то вещей, которые до сих пор во мне все еще промелькивают, слава богу. Но что мне нравится, документальная анимация, да, это можно сделать из любых предметов, можно рисовать, а можно не уметь рисовать. Можно найти фамильные какие-то архивы, можно найти фотки своей семьи или каких-то людей, про которых вы рассказываете. Вот у фонда «Мемориал» очень много документальной анимации, которую курировала моя подруга Полина Компиони, можно посмотреть и вдохновиться. То есть тем, что не обязательно уметь рисовать, можно делать коллажи, можно, а что-то можно подснять, как вот еще есть очень-очень крутой фильм про отца, вот, у Юры Богуславского. Если вы его найдете, если нет, я постараюсь скинуть ссылку, потому что там, например, он поехал в тот же самый рудник, и он рассказал про своего отца, и они сделали такие куколки на пальцах, и на эти пальцы намотали скотч, покрасили, и это превратилось в людей действительно настолько... Они настолько были сопереживательными, то есть так интересно было смотреть на этих людей из скотча, которые ходят по выставке на первом свидании, он mm-hmm. ее увидел сзади и влюбился навсегда. Сначала влюбился чуть-чуть, а потом влюбился, когда сзади обошел. И вот там такие какие-то истории. Я просто хочу сказать, что анимация, там есть, ну, символы, да, там есть разные способы показать что-то, и часто они более действенные, чем реально, ну, показанное событие. Тем более, что мы уже такие, наше сознание огрублено тем, что есть телевизор, есть интернет, мы можем показать, посмотреть любую жесть, любую как бы откровенность во всех формах. А в анимации нам приходится придумывать опять, как это все-таки закутать во что-то интересное. И поэтому для меня вот анимация документальная, анимация такая, ну, какая-то из подручных средств, назовем ее что ли так, она не дает
на коленке,
не на коленке, да. она не удаёт мне, видимо, уйти в какие-то слишком сложные для меня лично формы. Вот. Поэтому я очень люблю бумагу и крупные мазки какие-то, очень все такое мощное.
А у тебя было, может быть, когда-нибудь еще желание, после того, как ты уже тот мультфильм сделала, какую-то еще свою условно внутреннюю войну, назовем это так, тоже рассказать ее в анимационной форме, в форме анимационной истории?
У меня, наверное, просто... Я сегодня как раз говорила уже о том, что я быстрее живу, чем успеваю подумать. То есть я в момент могу и не знать, что у меня есть какая-то там внутренняя война. А я, например, диагноз мне поставили в 2013 году, а фильм я сделала в 2018. Мне 5 лет понадобилось, чтобы понять, что это было, что это такое. Вот. И то же самое вот я сейчас делала для фонда финского, русско-финского культуры фест, их фестиваля, фильм про то, как я жила в карантине. И я поняла, что для меня в карантине комната, моё вот это пространство, где я нахожусь, оно очень большое количество ролей успевало выполнять, и там было и классно, и там была и тюрьма, и при этом там был какой-то, не знаю, секси-будуар, и при этом там было у нас, там, я не знаю, больница, и кофейня, и что хочешь, и что угодно, все на свете. И мне очень понравилось делать фильм на эту тему, хоть я и сделала его там совсем быстро, и не рассчитав как бы немножко времени. И это, может быть, не про внутреннюю войну, но... тоже и не скажешь, что и нет, потому что
это конфликтная история в любом случае.
Довольно конфликтная история. Для меня в тот момент, наверное, она имела важность. А вообще, да, я все время... Я просто человек, у которого 100 тысяч проектов, и поэтому я такая, это еще надо снять фильм, и этот я хотела сделать со своими подругами фильм про отношения на расстоянии, то, что мы одновременно были все с разными людьми, но что важно. И это было такое, настолько мультяшный экспириенс, потому что ты то есть, то тебя нет. Ты есть, то тебя нет, то ты делаешься плоским, и туда пиксели. Пытаешься... Какие-то пиксели распадаешься, или пытаешься проникнуть внутрь туда, а вот это все горящее тебе не дает. Ты не понимаешь, твое животное состояние, оно не понимает, почему там плоская картинка только, и ты не можешь даже себе распечатать 3D-модель. И вот для нас, так как мы все были аниматорами, мы накидали даже каких-то идей, но жизнь быстро происходит, и там другие вещи встали на... И они у всех закончились, эти отношения, но они на расстоянии.
Уже не актуально.
То есть, да, у кого-то стали, там, у кого-то завершились, у кого-то стали просто нормальными человеческими лайв, версией. Но часто, да, в какие-то комиксы, в какие-то штуки я люблю обрамлять свои опыты, и это... Или, например, какую-то мысль, которую мне очень-очень хочется донести кому-нибудь близкому человеку, я могу нарисовать комикс или маленькую книжку, потому что так понятнее, мне кажется, чем словами.
И кажется тебе это, звучит, как будто тебе и самой проще это понять и осознать, когда ты это переворачиваешь в какую-то вот художественную форму.
Я и говорю, мне как бы, я не успеваю иначе подумать.
Да.
А так у меня есть время подумать над этим, и я как пес бегаю, а тут ты такой, так, сейчас, что тут у нас, как бы это разъяснить? Когда ты разъясняешь другому, почему люди идут часто в образование, чтобы самим понять. Вот, я сама поняла, как делать фильм, пока преподавала, и то не до конца, но все равно, как бы мне стало многое понятней. Вот. И здесь то же самое, когда ты делаешь произведение, ты все равно его делаешь для кого-то. С сознанием, что кто-то посмотрит.
И этому кому-то нужно это все понять.
Да, этому кому-то в идеале хоть что-то бы там уцепить. Поэтому для меня это классный метод зафиксировать что-то, что вообще было, а дальше там подумать.
С высоты опыта человека, который вот уже, получается, много лет живет с этим расстройством, я понимаю, что это все очень-очень индивидуально. И опять же, тут совет, что если вы вдруг нашли себя в рассказе Сони, пожалуйста, в первую очередь обратитесь к специалисту, это гораздо более эффективно, чем все, что мы вам здесь можем сказать. Но вдруг у тебя есть вот какие-то советы или какие-то такие плюс-минус нейтральные лайфхаки, которые могут как-то помочь с этим жить.
Я думала сегодня как раз об этом, когда шла сюда. Я для этого делаю свой сайт, я там постараюсь много всего выложить, каких-то лайфхаков, но что бы я могла сейчас посоветовать, на самом деле супер совет — знать себя. То есть даже если вы пойдете к терапевту, если вы придете вот в состоянии уже каком-то не совсем адекватном, да, ему понадобится время, чтобы понять, каковы вы на самом деле, кто вы на самом деле, вы буйный человек, вы мало спите вообще всегда и много говорите, это ваша норма, или вы спокойный и очень ответственный человек, который там лишний раз не будет лезть в какую-то кутерьму, вот, и я советую, я сделала это для фильма, но я, для, точнее, своих студентов, я всем советую написать свой райдер, Да, представьте, что вы там, я не знаю, Аксель Роуз или там кто там, Little Big, вот, и какой бы у вас был райдер для того, чтобы вам не просто выживать, да, потому что выживать — это одно, ну там, я не знаю, есть, спать там и так далее, а для того, чтобы творить, созидать, для того, чтобы жить классно, вот как вам нравится. И я не говорю здесь про миллион долларов, потому что у вас нет, ну, если у вас их не было раньше, да, а о том, что, вот, ну, допустим, я понимаю, что если я не успеваю посмотреть или послушать там какой-нибудь альбом конкретный, любимый свой, да, то я не, значит, я не позаботилась о себе. Это такой просто значок, зачем люди райдеры ставят часто, они для того, чтобы просто понять, что их прочитали, и о них заботятся там, куда они приехали выступать. А вы должны заботиться, уметь о себе. Да, и выступать будете вы, да, ну то есть вы все будете созидать, кто-то будет учиться, кто-то будет что-то делать свои проекты, кто-то будет открывать свой бизнес, ну все мы созидаем, я считаю, что творческие люди, ну я не знаю, не творческие в коме все люди только, ну вот, ну как бы, потому что они физически, им запрещено творить. Да, если вы печёте пирог бабушке, вы тоже творческий человек, вы созидатель, и просто что вам нужно, чтобы делать вот этот вот сериал, чтобы вам было хорошо на душе, и чем будет он замороченнее, вот поэтому я говорю, представьте, что вы какой-то там замороченный рок-звезда, Майкл Джексон, да, ну вам нужно 3 фиалки белых, вот, чтобы стояли в горшке, если они не стоят, ну дело не, да.
То есть супер персонализированный, максимально глубоко копать.
Персонализированный, да, но и при этом что-то, что вы уже из своего опыта все-таки достаете, а не типа, ах, вот будет у меня голубой Ламборгини, тогда, да. И это правда классно, потому что я перечитываю свой, у меня там числится, среди прочего, салат оливье, я обожаю салат оливье, все мои друзья знают об этом, и я даже когда иду в гости, мне уже говорят, а еще оливье купим, а то как, ты же не будешь есть иначе-то без оливье. Но я понимаю, что это просто для меня, ну, как для кого-то шоколадный кекс там или еще что-то. И это не обязательно сильно полезные вещи могут быть, да, но это и не то, что вы все время будете делать. Это вот маленькие камешки, которые вас ведут к спокойному состоянию, к тому, как быть вами. А дальше вы с любой уже историей справитесь, ну, и с книгой, и с литературой, я надеюсь, там мой сайт, который, ну, у меня будет называться Mental Coolness, уже называется в Инстаграме, а, да, Coolness — это 2 O, 2 S.
Да, мы ссылки, конечно, все внизу есть в описании подкаста.
Да, то есть я там буду выкладывать как раз именно такие вот bite-size, да, то, что можно вот сегодня взял, откусил и применил. А, но создайте себя, узнайте себя, потому что никто не знает, родители не знают, и друзья не знают вас так, как вы сами, и как вам хорошо. То есть вот знать, как вам хорошо, наверное, самое ценное. А дальше вот всем удачи.
Соня, огромное тебе спасибо, что всю эту историю нам сегодня рассказала. Она была какой-то, не знаю, очень-очень меня зацепила, причем со всех сторон. И с того, как ты себя познала благодаря всей этой истории с мультфильмом, и что это вдохновило людей еще продолжать делать какие-то истории в анимационной форме, это просто. Спасибо тебе большое, правда.
Спасибо большое. Да. Я сама не могу поверить. Вот мне классно, я сейчас слушаю и думаю, блин, правда, это так работает, это очень приятно. Так что спасибо за приглашение.
Это очень классно. Я думаю, что мы на этом будем на сегодня заканчивать. Большое всем спасибо, кто нас слушал. Если вам близка тема поп-культуры, можете подписаться на наш подкаст, нам будет очень приятно. И обязательно поставьте оценку, которую вы готовы нам поставить сегодня. Напишите отзыв. И можете, например, рассказать своим друзьям о нас. Это поможет нам в продвижении идеи про то, что поп-культура — это на самом деле огромная, супермощная сила, а не просто какое-то развлечение. Так что всем спасибо, всем пока и берегите свой эскейп. С вами был 2x2.